вернисаж гениев. С вами Андроник Антонян, и сейчас мы перенесемся с вами на несколько веков назад. Старая Флоренция, узкие улочки, белье висит из окон. Только недавно для прихожан был открыт кафедральный собор, известный теперь как Санта Мария дель Фьоре, цветок Святой Марии. Единственное отличие от нынешней открытки из Европы в том, что храм был тогда без купола, и если поднять голову вверх, то можно было наблюдать облака, плывущие по синеве небес, а ночью видеть звезды. Через центр храма шла городская тропа. Народу было лень огибать большую по тем временам постройку. Люди шли сутками, гусями, а за кафедрой стоял человек и толковал книгу всем, кто проходил мимо. Кто хотел, тот слушал. Людям очень хотелось узнать об этой книге. Обычно собиралась толпа слушателей. Толкователем был Джованни Боккаччо. Книгой, которую толковали народу, была «Божественная комедия». Об этой книге и ее авторе мы сегодня и поговорим. Данте Алигьери. Величайший европейский и мировой поэт, создатель итальянского языка, родился в последней декаде мая 1265 года. В этом году впервые было созвано собрание, которое в будущем станет английским парламентом. Золотая Орда направила на Константинополь 20-тысячное войско, но город взят не был. В Японии вышла поэтическая антология «Сёкоку Кинсю». Однако в родной для поэта Италии музы молчали. Вокруг гремели междоусобные войны. Италия была разделена на множество разных государств. Папская область, Неаполитанское королевство, герцогство Тосканское, Ломбардия, Республика Святого Марка и другие маленькие карликовые образования. По всей Северной Италии шли войны между папским Римом и императорами будущей Германии. В самой Флоренции, на маленькой родине Данте, также шли уличные бои. Партия гвельфов, сторонников ограничения императорской власти, вела борьбу с партией гибеллинов, сторонниками подчинения империи. Настоящие звездные войны 13 века. Феодальное общество постепенно уходило в анналы истории. Первые позевывания буржуазного мира. Создавались ремесленные цеха, но также росла нищета, появлялись первые олигархи, старая система ценностей трещала по швам. Люди ждали перемен. Именно в такой обстановке суждено было родиться будущему поэту. Данте родился в семье знатной, но обедневшей. Семейство Алигьери мечтало породниться с семейством Донатти, знатными и влиятельными флорентийскими банкирами. Поэтому с раннего детства личная судьба Данте была предрешена. Обязательство жениться на Джемме Донатти преследовало его как призрак. Но он не убегал от ответственности, и когда время пришло, он выполнил свое обязательство ради выживания своей семьи. Мы также знаем имя его матери, Белла, которая скончалась, когда он еще был младенцем. Его отец, Алигьеро Алигьери, умер, когда Данте было 18 лет. Партия гвельфов, к которым примыкало его семейство, одержала во Флоренции победу, но как только они победили, то партия распалась на белых и черных. Белые гвельфы были из средних слоев общества и простонародья. Черные гвельфы были из среды магнатов и банкиров. Данте принял сторону белых. Бесконечные стычки на улицах, в тавернах, а иногда и битвы за пределами города окончательно истощили силы маленькой республики, и Флоренция стала лакомым кусочком для папы римского и императора. Данте был образованным человеком. Школа в средние века вопреки расхожему представлению, не была сплошным изучением священного писания. Уже в 12 лет они знали наизусть Вергилия и Цицерона. Женщины обучались чтению, но к письму допускали только женщин из богатых семей. После окончания школы он, по примеру своего отца, который был юристом, отправился в Болонью, в университет. В те века университет делился на 4 факультета. Теологический, где изучали богословие, естественную теологию и теологию откровения. Философский, где изучали наиболее общие принципы природы и логику. Медицинский факультет, где изучали не только врачебное искусство, но и органику, растения, живую материю. И правовой факультет, где изучали политику, общественные науки и законы. Данте учился на правовом факультете. В университете он познакомился со своими будущими друзьями и единомышленниками. Среди них величайший поэт и правовед, веселый и дружелюбный Чинно де Пистоия, а также тот, кто познакомит его с первыми поэтическими опытами, Гвидо Кавальканти. Однажды во время лекции, когда они сидели на скамейках, а не на соломе, как, например, в Парижском университете, Данте заметил, что Чинно пишет на полях юридических документов любовные стихи. «Неужели документы примутся стихами на полях?» – спросил Данте. На что друг ответил: «Это сделано для того, чтобы никто не приписал к документам лишних слов». Эта традиция – заверять нотариальные акты авторскими стихами – сохранилась в Италии до сих пор. Почему авторскими? Чтобы избежать подделок. Юный поэт не был чужд веселому студенчеству. Они шатались по тавернам, знакомились с разными девушками, вели непристойные беседы. Бурная молодость привела нашего героя к тому, что он сам, по примеру друзей, стал писать стихи. Сначала это были шутливые стихи, но вскоре они обросли тем стилем, по которому мы теперь узнаем Данте. Вот, например, сонет, в котором Данте обращается к Чинно де Пистоия, который был падок до женского внимания.
«Я видел срубленный под корень ствол. Его пригрел родитель Фаэтона, свалившегося в реку с небосклона ломбардскую, и ствол листву обрел. Но все-таки плодов не произвел, отторгнут от живительного лона. И не могло иначе быть. Исконно природе чужд подобный произвол. Обманчив дерево наряд зеленый. А девушке суди не по глазам, а в сердце глянь поглубже. Пусто там».
В те годы, в годы его студенчества, у всех на слуху были не только тосканские поэты и провансальские трубадуры, но и некий мэтр своего ремесла Гвидо Гвиницелли, поп-звезда своей эпохи. Он был готичен, слыл любимцем девушек, и его стихи были в моде. Он стал учителем поэзии для юного Данте Алигьери. Гвиницелли осуществил реформу в поэзии. От него пошла новая школа поэтов, которую нынче называют «Дольче стиль нуова» – «Сладостный новый стиль». Манифестом сладостного нового стиля стали «Земные радости жизни», «Одухотворение земного». Впервые со времен античности поэты в полный голос заговорили о телесном, о плоти, о земных наслаждениях. Они стали первыми, кто утверждал женственность. И если раньше Мадонна для всех была одна, то теперь Мадонной могла стать каждая женщина. Это была настоящая сексуальная революция высокого средневековья. После нее положение чувственности стало меняться, люди стали другими. Началась эпоха предренессанса. Она продлится с 1270-х годов до коронации Петрарки на Пасху 1341 года. Именно после этого некоторые исследователи отсчитывают эпоху Возрождения. Самому Данте обучение пришлось прервать. 1276 году умер Гвидо Гвиницелли, а после смерти отца на него легли обязанности главы семейства. Ему было трудно прощаться с университетской средой, и дружбу с Чино де Пистоя и Гвидо Кавальканти он пронес через всю свою жизнь. Молодой человек стал заниматься самообразованием. Эта тяга к знанию, к учению, жажда общих начал была одной из главных черт Данте. Уже будучи в изгнании, он несколько лет проведет во Франции, наравне с рядовыми студентами, посещая лекции в Парижском университете. Вернувшись домой, он обнаружил Флоренцию раздробленной и на грани гибели. Черные гвельфы постепенно приближались к власти, и ему предстояла трудная борьба за выживание своих близких в условиях деспотии. Данте избирается приором города, становится членом городского совета, входит в состав правительства, отстаивает позицию белых гвельфов. Именно тогда, в 19 лет, он во второй раз встречает Беатриче. Вернисаж гениев. Беатриче Портинари, или настоящее имя Биче. Беатриче, что значит «благословенное», это литературное имя, в язык введенное самим поэтом. Первая их встреча произошла, когда ему было 9 лет, ей было 8. Вот как описывает эту встречу сам Данте.
Она явилась мне, одетой в благороднейший алый цвет, скромный и пристойный, опоясанная и убранная так, как то подобало ее весьма юному возрасту. Дух жизни затрепетал в светлице моего сердца.
Величие этого события заключается в том, что оно происходило с каждым. Как-то раз он с компанией друзей гулял по улице. Им навстречу шла группа девушек. Они приметили друг друга. Он взглянул на нее, она посмотрела на него. Взгляд задержался чуть дольше, чем обычно, и все стало понятным.
Благороднейшая Донна, о которой здесь повествовалось, снискала себе такое благоволение у народа, что когда она проходила по улице, люди сбегались, чтобы увидеть ее, вследствие чего дивная радость охватывала меня.
Данте все эти годы занимался саморазвитием, старался обрести духовность, читал разные трактаты, ходил к учителям, пытался сделать все, чтобы только почувствовать себя живым. И тут он понял, что вся эта работа над собой была напрасна, что это ощущение нового, ощущение жизни, достижимо буквально за один момент. Это настолько его поразило, что он стал вести лирический дневник, делать записи вперемешку со стихами, и результатом этого периода стала небольшая книжка, получившая название «Новая жизнь».
Любовь шла, полное веселье. В своих ладонях она держала мое сердце, а на руках несла Мадонну, спящую под покрывалом. Она дала ей мое пламенное сердце, и та вкушала, полное смятение. Рыдая, я увидел, как любовь покинула меня.
Однако им было не суждено быть вместе. Данте так сильно старался скрыть свои чувства к Беатриче, что последняя сочла себя оскорбленной. Она отвернулась от него. Через несколько лет она вышла замуж за богатого магната, потеряла своего отца и вскоре скончалась. Для Данте это была космическая катастрофа. Он, как и мы, человек культуры присутствия. Он никак не мог принять тот факт, что ее больше нет. В период и без того тяжелой политической обстановки Данте напишет обращение к Флоренции. В тексте он попрекает город за его пороки и низость, которая повлекла преславную Беатриче к гибели.
«Придите внять стенанием моим, сердца благие, на призыв печали. Когда бы они в груди моей молчали, я был убит терзанием своим. Не исцелить целением иным моих очей, что скорби сожигали. Они от слез отчаяния устали, питаемого сердцем молодым. Он к вам дойдет не раз, мой зов летящий, к Мадонне, опочившей вечной доле, достойной добродетели ее, за тем, что одинок я всей ее доли, отвергнутой душой моей скорбящей, утратившей спасение свое».
Здесь стоит коснуться куртуазных отношений. Культ прекрасной дамы, воспетый многими поэтами, например, Александром Блоком, берет свое начало с поэзии Данте. Именно он стал основателем классического восприятия музы. Не только как божества, но и как земного человека. С него берет свое начало история отношений между музой и поэтом. Петрарка и Лаура, Боккаччо и Фьеметта, Александр Блок и Любовь Менделеева, Владимир Маяковский и Лиля Брик, Владимир Высоцкий и Марина Влади. Он смотрит на нее, она смотрит вверх. В эпоху, когда женщины перестали быть ведьмами, они стали музами. Как земное воплощение небесного, они вели творческую личность к славе и вечности. Они вдохновляли поэтов. Поэты воспевали их красоту. Походку, глаза, губы, подчеркивание телесного как комплимент стало для нас чем-то привычным. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле. Вместе с культом дамы сердца ведущей линией стал культ тела. Алексей Иосиф писал, что античная культура – это упоение собственным телом. Средневековая культура – божественный хохот над ним. Средневековую иронию заменил античный культ. Вот что, например, писала переводчица Данте Ольга Седокова.
«Главное, вы видите наслаждение в том, что человек стоит. Если приглядеться, то мы увидим, что стоять – это уже значит в каком-то смысле лететь. Преодоление земного тяготения. Один из известных мифологов 20 века писал, что первый миф человека – это не словесный рассказ. Это даже не ритуал. Это то, что он стоит прямо. Это биологический, телесный миф человека. Прямостояние человека – позиция биологически неоправданная. Стоять на двух ногах – не в природе вещей. То, что человек стоит, а не становится на четвереньки, как это делают его собратья по биологическому роду, это само по себе уже религия человека, его первая молитва».
«Новая жизнь» стала переломным текстом для поэта. Эта книга не только программный документ школы сладостного стиля и пленительного изящества. Эта небольшая книга стала первым психологическим романом в Европе. Над всеми стихиями жизни в ней стоит история личной судьбы. В ней поэт описал не только влюбленность в Беатриче, не только проанализировал к ней свои чувства, но и описал ее смерть, свое горе и нашел обретение в литературной работе. В конце новой жизни Данте пообещал своей бессмертной возлюбленной, что напишет такую книгу, которую еще никто не писал. Забегая вперед, хочу заметить, он это сделает. Вернисаж гениев.